которые открыли в интернете по этому поводу даже свой блог. Он находится по адресу www.radionordrevival, все в одно слово, .blogspot.com. После первых трансляций был получен достаточно широкий отклик, и, понимая всю важность QSL-карточек для радиолюбителей, таковая была выпущена спустя месяц после первого выхода в эфир. Рапорты о приеме можно направлять по электронной почте по адресу ronny@ronnybegut.se. Наши коллеги просят не отделываться простыми рапортами, а давать также комментарии к программе, предлагать какие-то свои идеи и так далее. Рапорты обычной почты можно направлять по такому адресу: ronnyforslund, Радио Nord Revival, Vita Hasset, индекс SE17995, Сварце, Свиден. Для получения печатной версии карточки подтверждение лучше писать обычной почтой с приложением компенсации за почтовые расходы в виде почтовых марок, разумеется, шведских, международных ответных купонов или просто денежных купюр, хотя последнее, надо отметить, почта запрещает к пересылке. Станция выходит в эфир нерегулярно. В дни вещания программа в эфире с 8 до 21 часа. С учетом летнего времени, возможно, это будет диапазон с 7 до 20.00. Ближайшие трансляции запланированы на период с 27 по 29 мая. Все актуальные новости можно узнавать в уже названном блоке. För ett nöje är den gjord, därför hör på radio nu. Lys, lys, lyssna. Dygnet runt i ljudet är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit och hör allt nytt i tono.
Radio Nord Revival. Radio Nord sänder reklamradio på mellanvåg från en båt på internationellt vatten i Östersjön i början 1960-talet.
Наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания.
Клуб DX. Присоединяйтесь. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 2:00.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. В сегодняшнем параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани трех боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Самолет авиакомпании Delta Airlines прервал рейс из Детройта в Сан-Диего и совершил незапланированную посадку. Причиной стала потенциальная угроза безопасности, объявленная сотрудниками ФБР. Федеральное бюро расследований США не уточняет характер угроз и ее причину. Однако, как информировала телекомпания CNN, во время полета стюард нашел в туалетной комнате записку угрожающего содержания. После этого, согласно инструкции, командир экипажа запросил посадку в ближайших воздушных воротах. В Багдаде убит лидер местного отделения Аль-Каиды. Худхайфа Батуи был застрелен в ходе беспорядков в одной из тюрем столицы Ирака. Террорист пытался бежать. По одной из версий, во время допроса он выхватил у следователя револьвер, застрелил его, взял заложников и даже выпустил из тюрьмы некоторое количество заключенных. Затем в происходящее вмешалась охрана тюрьмы. В ходе столкновений между стражами порядка и заключенными погибли 18 человек. Власти Пакистана решают судьбу родственников Усамы бен Ладена. До сих пор ни одна страна мира не потребовала выдачи 3 вдов террориста и его 8 детей, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пакистанский МИД. Женщины и дети были захвачены во время штурма резиденции лидера Аль-Каиды. Одна из жен, уроженка Йемена, рассказала, что ее привезли в это убежище в 2006 году, и с тех пор она его не покидала. Пакистанское руководство намерено после окончания всех следственных действий отправить родственников бен Ладена на их родину. 2 мощных взрыва прогремело в окрестностях ливийской столицы Триполи. Не исключено, что они связаны с очередным авианалетом сил НАТО. По крайней мере, незадолго до взрывов военные самолеты появились в небе над Триполи. Североатлантический альянс также нанес удары по правительственным оружейным складам к юго-западу от Триполи. Бомбардировки, в частности, подвергся военный объект в районе города Зинтан. Тем временем государственное телевидение Ливии утверждает, что группа повстанцев из осажденного города Мисурата решили сдаться правительственным войскам. Тысячи жителей одного из крупнейших городов Марокко, Марракеша, вышли на улицы с призывами к проведению демократических реформ и прекращению насилия. Народные волнения в североафриканском государстве начались еще в феврале. Король Марокко Мохаммед VI пообещал провести ряд конституционных реформ, которые должны были способствовать процессу демократизации страны. Однако, по мнению участников акции, этих обещаний недостаточно. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Сухуми плюс 14 облачно, в Самарканде дожди 26 градусов тепла, в Ташкенте плюс 27 облачно, в Бухаресте дожди 13 тепла, в Кишиневе и Санкт-Петербурге плюс 18 облачно, в Москве небольшие дожди и плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Московский ЦСКА в центральном матче 8-го тура российской футбольной премьер-лиги не одержал победу над земляками из «Динамо», который сравнял счет в концовке встречи благодаря голу Марка Ломича. Саид Думбия забил гол на 81-й минуте, который должен был стать победным для армейцев, но на 3-й добавленной минуте бело-голубые ушли от поражения, ничья 2-2. А главный тренер армейцев Леонид Слуцкий на послематчу пресс-конференции отметил, что трудно комментировать матч, в котором пропускаешь в добавленное арбитром время. Конечно, негативные эмоции превалируют, но если от этого абстрагироваться, то мы в целом провели качественный поединок. Правда, не реализовали некоторые моменты. Ну а вообще стоит говорить о том, что мы недостаточно внимательно сыграли при последнем стандарте, резюмировал наставник армейцев. Ну а вот после матча комментарий исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Сергея Силкина.
Что можно сказать? Ну, дерби, оно и получилось дерби. И армейцы старались, и мы старались. Вот поэтому я думаю, что для болельщиков эта игра была зрелищная, для нас нервная. Мы надеялись, что вот эта пара, Воронин и Несимович, будут оттягиваться сюда, в середину, чтобы закрыть вот это пространство. Но, к сожалению, они не успевали, и поэтому армейцы отсюда, из середины, имели преимущество и создали ряд моментов, которые могли использовать. После перерыва сделали поправки, выдвинули второго центрального полузащитника, ну и середину таким образом закрыли.
Московский «Спартак», ведя 1-0, в итоге проиграл 1-2 аутсайдеру первенства пермскому «Амкару». Победу гостям принес точный удар на последней минуте в исполнении Бурмистрова. Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин на вопрос, что произошло с командой. «Детский сад произошел», сказал он. «Выпускаю еще одного опорного, чтобы было меньше контратак. Мы пропускаем гол после контратаки». Второй гол вообще цирк, отметил гендиректор «Спартака». Российский пилот «Лотоса Рено» Виталий Петров занял 8-е место на 4-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Турции. Но победителем же гонки стал пилот команды «Red Bull» Себастьян Феттель. На втором месте расположился партнер Феттеля по команде Марк Вебер, а третье место занял представитель «Феррари» Фернандо Алонсо. С новостями спорта вас ознакомил Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте. В студии Сергей Дусь. Сначала о темах программы. Страсти по усами. 66-я годовщина окончания Великой Отечественной. Новый этап ликвидации последствий аварии на Фукусиме-1. А теперь подробно.
Мир за неделю.
Наиболее обсуждаемым на минувшей неделе событием стала, безусловно, ликвидация Усамы бен Ладена. Мир в целом поддерживает американцев в их ликовании. Какие-то страны сдержанно, другие в полную силу. Поначалу единственным источником информации об уничтожении лидера Аль-Каиды был Белый дом. В середине недели факт гибели своего лидера подтвердили и представители Аль-Каиды. Однако исходящие из Вашингтона разнородные сведения о ходе этой операции вносят в радостный хор некоторый диссонанс. Сначала сам президент США подтвердил, что Бен Ладен убит. Причем террорист сопротивлялся во время задержания, да еще и прятался за спину жены. Спецназу, к сожалению, пришлось устранить это препятствие. Позже Белый дом ошеломил неожиданной новостью. Жена жива, только ранена в ногу. А Бен Ладен ни за кого не прятался, да и вообще не был вооружен. И убили его уже после того, как схватили, то есть безоружного террориста просто расстреляли. Вдобавок свидетелем этой сцены стала его 12-летняя дочь. Вызывают вопросы и поспешность, с которой американские военные избавились от тела террориста номер один. Тело сбросили в море после проведения обряда по законам ислама. Так, по крайней мере, утверждали официальные источники в Вашингтоне, по-видимому, малознакомые с мусульманскими обычаями. По мнению мусульман, морские похороны – святотатство. Их закон, даже в случае смерти моряка вдали от берега, допускает захоронение только на ближайшем острове. Словом, вопросы посыпались лавиной, в то время как живой Бен Ладен на скамье подсудимых мог бы добавить намного больше в политическую копилку Вашингтона, считает британский адвокат по правам человека Джоффри Робертсон. Правосудие означает судить человека, вынести обвинительный приговор, основываясь на доказательствах, и лишь тогда приговорить его. Этого мужчину казнили. Однако после хорошей порции дезинформации из Белого дома ликвидация обернулась хладнокровным убийством. Развенчать миф об этом человеке можно было бы только предав его суду, а не убивая его и храня как икону фотографию его тела. Вся эта суета вокруг ликвидации главной страшилки 21 века наводит на мысль, а не правы ли сторонники конспирологических теорий, утверждающие, что Бен Ладен жив, а мировую общественность просто в очередной раз пытаются надуть? Хотя, если бы это было именно так, вряд ли заявлять об успехе операции на весь мир стал бы президент США, считает президент Союза ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.
Я думаю, что все спецслужбы скрывают какую-то истинную информацию, так бы, как и делали мы. Почему такая противоречивость? Это запутанная ситуация, которую, думаю, не видел Обама в прямом эфире. Через это количество времени мы действительно узнаем о том, как реально была проведена спецоперация.
Кстати, о фотографиях мертвого террориста. В Белом доме решили, что публиковать снимки и видео с мертвым Бен Ладеном неэтично. Однако пока в Вашингтоне совещались, фотографии мертвого тела уже всплыли в интернете. Причем в нескольких вариантах. Какой из них реальный, а какой подделка, пока не ясно. Впрочем, в США действительно не принято публиковать снимки мертвых тел. Но тут важно понимать другое. Пока не будет устранен разнобой в версиях, не будет материальных доказательств ликвидации Бен Ладена, конспирологические теории будут только множиться, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Самим американцам, по-моему, на эти теории достаточно наплевать. Они вообще не привыкли обращать внимание на то, что говорят в остальной части мира. Думаю, что не исключено, что будет создана даже какая-то комиссия по инициативе кого-то из конгрессменов, например, независимая комиссия, как это было после 11 сентября, по изучению обстоятельств. В частности, вопрос о том, почему Бен Ладена застрелили, а не взяли, скажем, в плен. Если будет создана комиссия, возможно, мы получим по итогам ее работы гораздо более полную версию, которая будет не настолько противоречива, как сейчас.
Пока же правительством большинства стран остается только одно – повышать уровень террористической угрозы. Сторонники Аль-Каиды уже пообещали достойно ответить на смерть своего лидера. В то же время основная часть экспертов сходится во мнении, что для организации смерть Бен Ладена – небольшая потеря. Да, ликвидирован идол, знамя, но сама Аль-Каида давно стала сетевой организацией, где каждая ячейка действует сама по себе, не нуждаясь в координации из какого-либо центра. Самое же главное в том, что почва для терроризма сохраняется – пока в международной практике мировые державы разделяют террористов на своих и чужих, плохих и хороших. И, как отмечают российские аналитики, ликвидация Усамы Бен Ладена этих двойных стандартов не устраняет. В эти дни по всему миру завершается подготовка, а где-то уже и проходят торжества, посвященные 66-й годовщине победы во Второй мировой войне. Центры торжеств, столицы европейских государств и, конечно, Москва. Но слова благодарности ветеранам говорят и в странах Ближнего Востока, в США и Канаде, в Австралии. И во многих странах потомки тех, кто сражался против фашизма, приходят к могилам и мемориалам павшим. Европейцы традиционно отмечают годовщину окончания Второй мировой на один день раньше, чем Россия. Причина – разница во времени. Фашистская Германия капитулировала в 22 часа 43 минуты 8 мая 1945 года, когда в Москве уже было 9 мая. Да и отношение к этой дате несколько иное, чем закреплено даже в названии «День памяти и примирения». На Западе не принято проводить масштабные парады. Чаще всего это скромные церемонии памяти героев, погибших в боях против гитлеровских оккупантов. Во Франции по сложившейся традиции президент Николя Саркози возложит венок к памятнику генералу де Голлю и побывает на одном из памятных мест сражений, где пообщается с ветеранами. Один из них – Жак Веллер, заместитель генерального секретаря Национального французского совета ветеранов, вспоминает.
Я был совсем молодым, когда началась война. В 16 лет я стал участником французского сопротивления. Я участвовал в сражениях и убивал людей. Эти воспоминания самые тяжелые. Нас, свидетелей войны, становится все меньше и меньше.
Одним из центров торжеств станет побережье Ла-Манша, где произошла высадка союзников в 1944 году, а также небольшой город Нуае-Сен-Мартен в 100 километрах от Парижа. Там находится крупнейшее захоронение советских солдат, освобождавших страну от фашистов, говорит мэр городка Жан-Поль Матро.
Франция чтит память этих людей, и каждый год мы проводим здесь церемонии в их честь.
В Лондоне завершаются последние приготовления к траурной церемонии в центре города. Представители правительства и королевской семьи, ветераны британской армии 8 мая возлагают венки к мемориалу неизвестному солдату. Много ветеранов Второй мировой живет в Израиле. И в эти дни на улицах израильских городов можно услышать знакомые советские военные песни в непривычном исполнении на иврите. Выходцы из России за последние годы перевели многие песни, чтобы молодым израильтянам было понятно, о чем поют ветераны и почему при этом плачут. Фронтовика Геннадия Коренецкого эвакуировали из Ленинграда вместе с хореографическим ансамблем, но на передовой он оказывался часто, выступал перед бойцами.
Мы стали танцевать. В зале стоял рев. Не аплодисментов, женщины плакали. Они плакали, потому что они увидели в нашей группе детей Ленинграда, которые еще живут в блокадном Ленинграде, голодают, умирают, и которых хоронят и так далее.
Но шире всего отмечать 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне будут в России и странах бывшего СССР. На Украине в этом году решили отказаться от парадов и смотров военной техники. Зато красные флаги, символ победы, поднимут по всей стране наравне с государственными. А вечером обязательно прогремят салюты. О подготовке к празднику «Голосу России» рассказал председатель Организации ветеранов Украины Петр Цыбенко.
К сожалению, самому молодому непосредственному участнику боевых действий сегодня в Украине, как и в России, уже 84 года, и мы просто обязаны каждое мгновение использовать для того, чтобы отблагодарить, достойно оценить тот человеческий и воинский подвиг, который они совершили в годы Великой Отечественной войны.
Широкие торжества пройдут и в Молдавии, рассказывает Ефим Донос, заместитель председателя Совета ветеранов республики.
Уже в 14-й раз проводим фестиваль патриотической песни, посвященной очередной годовщине победы. Значит, это фестиваль песни «Вера, надежда, любовь». 4-й год, как он получил статус международного. В 2008 году на Центральном мемориале воинской славы в Кишиневе заложена аллея дружбы. В 2008 году там посажено около 40 молодых березок, привезенных в Беловежской пуще. В 2010 году заложена аллея каштановой калины, привезенной с Украины. В этом году уже Российская Федерация, представители ветераны, которые приедут вместе с дипломатическим корпусом, закладываем аллею дружбы, участок, который будет заложен представители Российской Федерации.
Впрочем, в какой бы стране ни отмечали День Победы и как бы ни называли эту дату, у всех мероприятий есть нечто общее – скорбь о тех, кто пал в самом кровавом конфликте в мировой истории, кто спас мир от фашизма. На минувшей неделе палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» подписали в Каире соглашение о перемирии. Во многом это стало возможным благодаря усилиям новых египетских властей. Ни для кого не секрет, что Египет, а точнее его экс-президент Хосни Мубарак, сыграл важную роль в отношениях арабского мира с государством Израиль. Именно при нем был заключен мирный договор с Израилем. За это Египет поплатился 10-летним исключением из Лиги арабских государств. Однако февральские события этого года резко изменили расклад сил. Свой 83-й день рождения Мубарак встречает в госпитале под арестом, а в Египте в срочном порядке переименовывают все, что связано с его именем. Но при этом новые египетские власти решили не отказываться от методов работы Мубарака. Благодаря их усилиям пришли к логическому завершению переговора между умеренной партией «Фатх» и радикальным движением «Хамас», говорит политолог, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Египет все-таки ключевой участник всех этих процессов переговорных. И, наверное, египтяне, особенно в контексте преобразований, которые будут в стране, они должны тоже больше уделять внимание и палестинскому направлению. Мне кажется, что Египет, конечно же, сейчас должен активизировать свою дипломатию в этом направлении. В целом Египет пока сохраняет ту стратегию, которая выработана была еще в то времена Мубарака.
Сами палестинцы, скорее всего, пошли на перемирие не от хорошей жизни. Для лидера Фатх Махмуда Аббаса февральские события в Египте стали прямым намеком. Ситуация складывается так, что к нему в любой момент можно прикрепить ярлыки «прозападный политик» и «коррумпированный диктатор». Поэтому, наверное, он быстро сменил правительство, обвиняемое в коррупции и некомпетентности, и пообещал провести выборы президента и парламента. Выбор Египта в качестве посредника имеет свои причины. Новые власти страны уже не имеют тесных связей с Израилем, а значит, подходят и Фатх, и Хамас. В результате стороны быстро пришли к соглашению. Они вместе сформируют переходное правительство из числа беспартийных технократов и избирком. Последний будет следить за честностью и открытостью выборов, которые должны пройти в течение года. То есть простым избирателям показали, власть едина и неделима. Недовольным, понятно, остается только Израиль. Но и там все не так просто. Конечно, Израиль устраивала ситуация, когда палестинцы были разобщены. Можно было спокойно расширять строительство на оккупированных территориях, отмечает Гумнер Исаев.
Раскол Палестины, конфликт между палестинцами, скажем, в контексте противоборства Фатх-Хамас, на самом деле выгоден Израилю, потому что в данном случае палестинцы занимаются, в общем, внутренними разборками, и Израиль как бы никто не трогает. Но на самом деле Израиль вообще сейчас очень непростая ситуация, поскольку очень серьезные изменения происходят в арабском мире, и к чему они приведут, вопрос открытый. Изменения могут оказать серьезное влияние и на саму судьбу Израиля.
Но и здесь есть нюансы. Сейчас в Израиле у власти находятся силы, которые не готовы быстро перестроиться и начать переговоры с объединенными палестинцами. А поэтому вновь разыгрывается карта борьбы с терроризмом, считает эксперт.
Объединение Фатх и Хамас, конечно же, поставит перед Израилем очередной вопрос, как действовать дальше. Пока вот, в общем-то, Израиль прикрывается отказом от сотрудничества с таким правительством, поскольку здесь присутствует Хамас, который обозначен как террористическая организация и враждебная сила для Израиля.
Такую политику Израиль проводил и раньше, имея рядом лояльный Египет. Теперь же картина иная. После осенних выборов Египту ничто не мешает признать палестинское правительство и не просто снять блокаду с Газы, но и направить туда деньги и оружие. В результате угроза нового крупного конфликта в регионе. Чтобы этого не произошло, все должны пойти на уступки. Израилю придется выстраивать отношения с новым Египтом и налаживать диалог с Палестиной. Соединенные Штаты со своей стороны постараются не допустить нового взрыва в регионе. Барак Обама так долго примерял на себя роль миротворца, что теперь сделает все, чтобы никто не смог поставить крест на хрупком ближневосточном мире. Перестроиться должны и власти Палестины. Чтобы заслужить признание мирового сообщества, им придется самим признать Израиль. Есть и другие пункты, добавляет Гумнер Исаев.
У меня есть некоторый скептицизм. Даже не по поводу факта создания провозглашения государства, а по поводу факта его жизнеспособности. Поскольку принципиальный вопрос здесь даже не то, что создание будет реальным, а вопрос, где и как будет располагаться на государственные территории, в него войдут, на каких условиях, как вопрос с беженцами будет решен, как будет решен вопрос с поселениями израильскими на территории Палестины. Именно с совокупностью вот этих факторов и кроется действительно основной вопрос.
Нерешенными остаются и ключевые вопросы в отношениях между Фатх и Хамас. Кто главный и как строить отношения с Израилем? Если в первом случае появились сообщения о том, что при формальной независимости контроль над правительством будет все-таки в руках Хамас, то второй пункт в нынешнем документе тактично обойден стороной. А если так, то обсуждать любые сценарии развития ситуации в регионе пока еще рано. На минувшей неделе ликвидация аварии на АЭС Фукусима вступила в новую фазу. Напомню, что сильнейшее землетрясение магнитудой 9 баллов произошло в Японии 11 марта. Толчки и последовавшие затем цунами разрушили инфраструктуру северо-восточных районов страны и вывели из строя систему охлаждения реакторов на Фукусиме-1. Это привело к нескольким взрывам, пожарам и утечке радиации на предприятии. И вот только теперь, впервые после ЧП, внутрь первого энергоблока станции вошли люди. Японские специалисты намерены приступить к охлаждению реактора, что называется, вручную. Работать в помещении станции ликвидаторы могут не более 40 минут. Уровень радиации здесь превышен в 1000 раз. И главная задача – его снизить. Для этого рабочие смонтируют 6 вентиляционных установок для очистки воздуха с помощью фильтров-поглотителей радиоактивных частиц. Эта мера позволит добиться уменьшения радиационного фона в здании реактора с 40 до нескольких миллизивертов в час. Кроме того, на первом энергоблоке планируют установить компрессор для закачки воздуха внутрь здания, чтобы создать там повышенное давление и блокировать утечку радиации в атмосферу. Ликвидаторы, конечно, рискуют здоровьем, но угрозы меньше, чем это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, считает эксперт в области ядерно-радиационной безопасности Максим Шингаркин.
В случае с Чернобылем источник их был гораздо больше, потому что реактор был разрушен, и куски радиоактивного материала, то есть источники радиоактивного излучения, они находились неравномерно распределенные вот в этом объеме. В случае с Фукусимой на сегодняшний день пока еще проще ситуация, потому что реактор хоть и расплавлен, но все равно и расплавка находится все равно в зоне реактора все-таки в понятном направлении. Поэтому принципиальная возможность быть таким вот сталкером современным существует, но, естественно, с постоянными измерениями, постоянным экранированием, с учетом времени прохождения.
После очистки воздуха предполагается восстановить систему охлаждения реактора. Группа из 8 человек вручную будет подавать воду прямо под его оболочку, чтобы полностью затопить топливные стержни. Это исключит возможность их расплавления, а значит разогрева реактора, поясняет российский эксперт.
Если тепло не удалить, реактор однозначно расплавится целиком и полностью. Он будет перманентно инициировать цепные реакции, которые со временем могут укрупниться. И если будет избыточное энергоотделение, произойдет взрывное разрушение реактора, разбросом всех радиоактивных веществ, которые есть на очень значительное расстояние. Охлаждение позволяет стабилизировать ситуацию.
Российский эксперт особо подчеркнул, что ручное охлаждение дает значительные преимущества по сравнению с тем, которое предпринимали сразу после возникновения аварийной ситуации.
Ключевой момент здесь целесообразность. Если лить, как в первые дни, лили просто воду, да, безумно, мы получили огромный разумный выброс и огромное количество радиоактивных веществ. Но то, что люди сейчас идут в зону, речь как раз идет о том, что все-таки пытаются оптимизировать, потратить не большие количества воды на охлаждение, а эффективно потратить имеющиеся ресурсы воды на снижение температуры.
На выполнение работ по дезактивации воздуха в здании АЭС и охлаждению реактора японские специалисты намерены потратить 4-5 дней, а на полное устранение аварии и ее последствия, считает эксперт, потребуется десятилетие. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его подготовил Сергей Дусь. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве. Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я автор и ведущий программы Михаил Шейнкман. Расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. В сегодняшнем параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед Парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани 3 боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. Развитие событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru. Военно-политический контекст. Программа о большой политике и военной мощи.
В студии автор и ведущий Евгений Грачев. Здравствуйте. Сегодня в программе. День Победы в России больше, чем праздник. День единения народа. Это день в истории. Встреча на Эльбе. И нынешние фальсификаторы. Новые угрозы миру, региональные конфликты и геополитика. Кружка пива за счет короля, и ты бравый солдат, а также самые бестолковые войны, исторические курьезы к праздничному столу. Об этом и о другом уже через секунду.
ВПК.
Итак, главная тема сегодняшней программы – это, конечно же, День Победы. Праздник, который касается всех в нашей стране. Праздник с сединой на висках, со слезами на глазах. В России нет семьи, которая обошла бы стороной та война, самая кровопролитная и самая беспощадная за всю историю рода человеческого. О ней написаны миллионы страниц и научной, и художественной литературы. Ей посвящены тысячи и тысячи исследований, экспедиций, поисков. О ней сняты миллионы метров кинопленки. И все равно... Чем дальше трагические события 1941-1945 годов, тем больше мы открываем для себя неизвестных, тем объемнее наше представление о масштабах Великой войны. При этом и старое, и хорошо известное обрастает новыми подробностями и дополнениями. И на этом фоне под сурдинку новых вскрывшихся фактов некоторые недобросовестные историки, да и политические деятели пытаются сфальсифицировать историю под видом объективного расследования и исказить смысл происходившего. Только напрасно все это. В сознании нашего народа Вторая мировая война – это прежде всего Великая Отечественная. И здесь ничего не убавить, не прибавить. Наш народ сражался за свое право жить на земле, за свое отечество, за свободу и независимость. К этому еще вернемся. А пока о предстоящих торжествах, прежде всего о военном параде на Красной площади в Москве. Нынешний парад обещает быть, как всегда, зрелищным. Самое почетное место на гостевых трибунах займут главные герои праздника, ветераны. К сожалению, их уже не так много, и с каждым годом их ряды редеют. Но жизнь — это эстафета, бесконечная и прекрасная. Знамена победителей пронесут и будут нести дальше их внуки и правнуки, а значит, Великая Победа одна на всех будет и дальше, не только нашим славным прошлым, но тем стержнем, который также один на всех не даст свернуть с пути, проложенного нашими предками. Пути побед во всем и всегда. Пусть трудному, но мы за ценой не постоим. Вот такие мысли приходят в день великого праздника.
Вы слушаете программу ВПК. Военно-политический контекст. ВПК.
Напомню, в прошлом году юбилейном в военном параде приняли участие представители стран антигитлеровской коалиции. Наши союзники в Великой войне. Американцы, англичане, французы, поляки. Это забыть невозможно. Америку представлял батальон пехотинцев, Францию отряд летчиков. Именно они несли знамя, известное на весь мир авиадивизии «Нормандия-Неман». Англию представляли валлийские гвардейцы в знаменитых мохнатых шапках. Только не надо говорить о том, что по Красной площади проходили натовские колонны. В победном 45-м году никакого НАТО не было и в помине. А врага громили сообща. И русские, и американцы, и англичане, и французы. И об этом нужно помнить. А вот из стран бывшего Советского Союза не было представителей Грузии. Горько за грузинских ветеранов. Они стали жертвами интриг мелких политиканов и фальсификаторов, окопавшихся в нынешнем Тбилиси. Этого мы тоже не забыли. Но и не будем зацикливаться на мелкотравчатых марионетках. Они и так богом обижены. А тему фальсификации мы продолжим чуть позже.
ВПК.
В истории Второй мировой войны есть памятная дата. 25 апреля 1945 года. В тот день вблизи германского города Торгау на реке Эльбе встретились две наступающие группировки. Одна с востока, это были советские войска, другая с запада, войска Соединенных Штатов и союзников по антигитлеровской коалиции. Позже эта встреча стала достоянием истории, ее отдельной строкой под названием «Встреча на Эльбе».
Как это было?
В те апрельские дни далекого 45-го года солдаты действующих армий совсем не думали об истории, о том, как будут или не будут вспоминать об их делах благодарные или неблагодарные потомки. И вообще многие из них саму историю толком не знали. Эти простые парни, одетые в униформы разных армий, объединившиеся против общего врага, думали они о другом. Конец войны уже близок. Осталось совсем немного, и всем хотелось дожить до самого главного в их тогда еще короткое у каждого жизни, дожить до победы. Но солдатам и русским, и американским предстояли еще бои с организирующим, но тем более опасным врагом. Нужно было еще идти дальше сквозь войну. Нужно было во что бы то ни стало завершить начатое дело. И завершили. Завершили вместе. А первая встреча союзников состоялась, когда американский патруль под командованием первого лейтенанта Альберта Коцеба пересек Эльбу. На восточном берегу они встретили советских солдат во главе с подполковником Александром Гордиевым. В тот же день еще один американский патруль, командир второй лейтенант Уильям Робертсон, встретился с советскими солдатами лейтенанта Александра Сильвашко на разрушенном мосту через реку. Фотографии этих дней до сих пор остаются ценнейшими документами эпохи, свидетельством духа союзничества и воинского братства. Попробуем представить себе чувства людей той поры. Позади тяжелые бои, впереди не менее тяжелые. Враг ожесточенно сопротивляется, и, несмотря на потери, складывать оружие не намерен. Война еще собирает свой кровавый урожай. Впоследствии лейтенант Робертсон вспоминал, что первые его мысли при встрече с русскими были: значит, каждый из нас проживет, это уж точно, еще час, еще хотя бы день. Вместе с тем, русские впервые видят людей, приплывших из-за океана, американцев, а те впервые встречают этих загадочных русских. К сожалению, затем, сразу же вслед за победными салютами, бывшие союзники стали врагами, и началась преснопамятная холодная война, последствия которой ощущаются до сих пор. Не будем сейчас заниматься исследованием этого явления, ни тот случай, ни ко времени. В отношениях русских и американцев были разные периоды. Была и уже упомянутая холодная война, была и разрядка, а сейчас вот перезагрузка. В ходе контактов лидеров нынешней России и новой администрации Соединенных Штатов действительно, можно говорить об обновлении двусторонних отношений. Знаменательным событием стало подписание договора СНВ-3, годовщину которого мы отметили пару недель назад. Президенты Медведев и Обама не просто поставили подписи под текстом документа. Каждый из них сделал решительный шаг навстречу друг другу. Заметим, это произошло в апреле, как и более 60 лет назад, когда, встретившись на Эльбе, Россия и Америка в апрельские дни посмотрели друг другу в глаза открыто и честно. Видимо, этот весенний месяц играет некую мистическую роль в российско-американских отношениях. Ну а за апрелем светлый месяц май, месяц победы. Может быть, и нам, ныне живущим, следует быть потомками более благодарными и хранить верность крепкому солдатскому рукопожатию на берегах Эльбы. рукопожатие, которое поставило точку в самой затяжной и кровавой войне в истории человечества. И вот находятся же в наше время ловкие авантюристы от политики, которые пытаются переписать историю, используя методы подтасовок, искажений, прямой лжи. Какую цель преследуют разного рода фальсификаторы? На этот вопрос отвечает главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Игорь Коротченко. Он сегодня не мог приехать в студию, мы связались с ним по телефону.
Каждый преследует свою сугубо конкретную цель. Это все складывается в картину, которая дискредитирует нашу страну, дискредитирует ту победу, которую мы одержали в Великой Отечественной войне. И в определенной степени обесценивает с моральной точки зрения тот огромный ущерб, который понесла наша страна, прежде всего, конечно, в жизнях своих граждан, 27 миллионов людей, которые погибли во имя победы. Поэтому вне зависимости от мотивов, которыми они руководствуются, они наносят, безусловно, очень сильный вред и стране, и народу, и исторической памяти нашего общества.
Игорь Ильич, вот об исторической памяти. Ведь если разобраться, то фальсификаторы, прежде всего на Западе, мы должны же помнить, что победа была общей, была антигитлеровская коалиция, были союзники, которые тоже вносили свой вклад в победу. На одном театре военных действий или на другом, но война была мировая. Так почему же нужно сейчас? В ущерб, в общем-то, и себе тоже ведь они это делают.
Я думаю, что никто не вспоминает, по большому счету, о том, что была антигитлеровская коалиция. Большинство граждан стран Европы, Соединенных Штатов Америки, Канады уверены, что решающий вклад в победу внесли прежде всего Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. А Россия о Советском Союзе вспоминает постольку поскольку. Ну, такова логика тех политических деятелей, которые сегодня пытаются разделить Европу на новой линии противостояния. Опять за спиной нашей страны готовится новый Мюнхенский сговор. Фактически речь идет о том, чтобы разбить Европу на тех, кто будет прикрыт американской ПРО, и тех, кто будет противостоять этой системе, точнее, потенциально должен стать жертвой этой системы. Речь идет, конечно, о России и ее союзниках. Ну, такова логика исторического процесса, можно только сожалеть. Тем более, что страны Запада не замечают марша эсэсовцев, которые проходят сегодня абсолютно открыто в Латвии, в Эстонии, где эти фашистские недобитки чувствуют себя не просто хорошо, они чувствуют себя сегодня превосходно. И там, где свастика запрещена, например, в той же Германии, за это можно получить тюремное заключение. А в странах Балтии эти символы демонстрируются абсолютно открыто, более того, даже с нарочитой гордостью. Это исключительно политика. Кстати говоря, та же самая политика стоит за сносом памятников советским солдатам в странах СНГ. Если мы в этой связи вспоминаем обычно Грузию и Эстонию, но абсолютно не замечаем, по крайней мере на официальном уровне, что точно такие же процессы идут и в других странах, например, в Узбекистане. И я думаю, что мы должны с одинаковым подходом демонстрировать свое решительное противостояние вот этим попыткам. Мы однозначно должны осуждать, поднимать общественное мнение к тому, чтобы выражать протест, когда памятники советским солдатам сносятся, на их месте разбиваются либо скверы, либо возводятся национальные монументы. Это одинаково кощунственно, будь то Таллин или Ташкент.
Вы слушаете программу ВПК. Военно-политический контекст. ВПК.
А сейчас о проблемах сегодняшнего дня, о проблемах планетарного масштаба. Согласитесь, различные по содержанию этапы российско-американских отношений, нынешние бурные события на Ближнем Востоке, разрушение старых международных моделей, формирование новых, все эти явления заставляют задуматься о том, что современный мир – это невероятно сложный лабиринт многосторонних интересов стран, целых регионов, причем лабиринт этот становится все более запутанным. И если образно его представить, уже давно развивается не в двухмерном, а в трехмерном измерении. На эту тему мы беседуем с гостем студии. Сегодня это генерал-полковник Ивашов, доктор исторических наук, профессор, президент Академии геополитических проблем.
Наш комментарий.
Геополитика мыслит категориями эпох, планетарных пространств и цивилизаций. И вот если посмотреть на глобальные события, происходящие вот в начале 21 века, то можно вычленить как бы два глобальных процесса. Первый процесс – мир сегодня меняется, но есть государство, есть мощные политические и особенно финансово-экономические силы, которые хотели бы сохранить вот эти контуры однополярного мира, которые образовались после падения Советского Союза. Понятно, что это прежде всего ряд стран Запада, Соединенные Штаты во главе их, и, конечно, это финансово-олигархические структуры, и вот это транснациональное сообщество, которое сегодня, по сути дела, является главным субъектом мировых исторических процессов. Как ни печально, но именно глобальные финансы задают направление развития человечества. И кризисы, и войны, и вот эти вот революции все и так далее. Это, по сути дела, заказ вот этих финансовых сил. Для чего? Для того, чтобы сохранить и даже нарастить свое доминирование вот в этих процессах. Это вот одно направление, которое мы наблюдаем в геополитике. Да.
Игорь Борисович, не могли бы привести примеры финансовых групп? Но не то, чтобы тыкать пальцем в кого-то конкретно.
Видим сегодня три финансовые империи, которые где-то конкурируют с собой, но в основном они солидарны. Это финансовая империя Ротшильдов, это финансовая империя Рокфеллеров, и это финансовая система Ватикана, как тоже может быть неожиданно. Именно они вот сегодня устойчиво контролируют финансы через 16 мировых финансовых центров и наращивают их. Это примерно 14 тысяч банков там и так далее. И они контролируют где-то порядка 80% мировых финансовых ресурсов. А деньги сегодня делают все, потому что именно сегодня как бы вот эпоха денег, властвование денег наступило. И сегодня ни одно из государств мира не может считать себя самостоятельным. Ну, в какой иронически называют, только независимыми государствами сегодня являются Ватикан и Северная Корея. Ну, это, понятно, полушутливое такое. Но действительно, деньги преодолевают все границы, какими бы они мощными ни были. За деньгами идут информационно-психологические ресурсы. И сегодня это тоже оружие массового поражения. Проплати средствам массовой информации, они могут проводить как самостоятельную операцию, дестабилизировать страну, заставить там сменить политический курс, политические режимы и так далее. И все это действует в связке. И защититься от этого, собственно говоря, практически невозможно. Но мы наблюдаем и второй процесс сегодня, который вот запущен и который реализуется. Когда государства не могут противостоять вот этому монстру, и финансовому, и информационному, и военному, то начинается как бы другой процесс. Процесс объединения государств в этнокультурные мировые цивилизации. И мы видим, это устойчиво демонстрирует Китай. Всех китайцев, чьими бы они гражданами не являлись, Политбюро Китая собрало, по сути дела, единую цивилизационную матрицу. Этим путем идет Индия, мы видим процессы в Латинской Америке интеграционные, такие Европа пытается объединяться, ну все, кроме России пока, из ведущих держав мира. Это второй процесс. И вот здесь между силами, которые организуют первый процесс, сохранить монополию на власть мировую, и вторым процессом, когда субъектами мировых отношений, мировых процессов становятся цивилизации, ну, идет мощнейшая схватка. Только вот в этом контексте мы можем найти правильный ответ на то, что происходит на севере Африки.
Игорь Игоревич, вот я обратил внимание, когда вы называли новые цивилизационные сформирования, вы намеренно, наверное, не упомянули Ближний Восток, куда входит 22 страны арабские, 22 страны плюс Палестина, ну и плюс еще, как вам сказать, абсолютно неустоявшиеся системы власти, не только в одной отдельно взятой стране.
Почему я в числе цивилизаций не назвал исламский мир? Да, это мировая цивилизация, и так во всех учебниках рассматривают, в том числе и по геополитике. Но вы понимаете, вот сегодня исламский мир, историческим ядром которого является арабский Восток, сегодня не следует вот той тенденции цивилизационного единения. Причин здесь несколько. Да, мы можем говорить внешние причины, давний принцип «разделяй и властвуй» действует, и финансовая олигархия, и посредством там СМИ, финансовых потоков, кредитов и так далее. Государства такие, как США, Британия, ну вот сегодня Италия, там высвечивается, тоже не дают консолидироваться. И исламская цивилизация пока, первое, не имеет своего проекта геополитического, глобального, то есть чего она хочет в мире. Да, мы слышим, кто-то там халифат мировой, кто-то, значит, хочет, чтобы весь мир стал мусульманским и так далее. Но это не геополитические проекты. Это что-то на уровне идей, гипотез, не более того. Да, еще одна причина, я считаю, главная, что вот исламский мир не сумел найти той формулы единения своей религиозной и национальной традиции с потребностями социальной, там, экономической, научно-технической модернизации. Вот здесь образовался некий разрыв. Япония одной из первых показала, что можно сохранять свою традицию, самурайский дух, но брать от мира все лучше и даже идти где-то впереди в вопросах модернизации. Сейчас китайцы по этому пути, индусы идут, но исламский мир не нашел этой формулы. И в результате ислам как цивилизация сегодня отстает в своем развитии не только от Запада, он всегда отставал, если не брать там ниже Средневековья. Но сегодня он отстает, стратегически отстает и от цивилизации Востока. И в этом его сегодня драма, трагедия. Естественно, силы первого проекта, сохранение монополярного мира, господство денег и так далее, они пытаются исламский мир удержать в таком отстающем состоянии. А для этого там войны, для этого уничтожение государств-лидеров, вот как только лидер там в лице Ирака появляется, или вот Ливии, лидер не в плане там даже объема ВВП там или финансовых ресурсов, нефтяных и так далее, а лидер в плане цивилизационного направления. Каддафи сегодня, хотим мы того, не хотим, ругаем, не ругаем, но он как некогда Саддам становится вот тем знаменем борьбы против финансовой олигархии, против Соединенных Штатов, там, против империализма и прочее, прочее. И вот такие лидеры, они уничтожаются, чтобы революционные массы не имели своего вождя, своего знамени.
Вы знаете, я убежден, что если вот сейчас в Ливии вдруг установится мир, вдруг все разойдутся по домам и будет объявлен свободный выбор, я убежден, что с подавляющим большинством голосов победит Муаммар Каддафи.
Это если допустят до таких выборов. Мне кажется, до этого дела не дойдет. Формула может быть компромиссной. Но посмотрите, что происходит в той же Ливии, в той же Сирии, например. Вот это уже технологии использования информационно-психологического оружия. Вот критиковать Ливию за экономическую ситуацию не могут. Ливийцы живут далеко не хуже, чем многие европейцы. В Ливии самый высокий уровень образования. Ливия сегодня воплотила гениальнейший проект по обеспечению водой. Подземные два озера с помощью советских специалистов были открыты. И Каддафи сегодня вот в этой пустыне, по сути дела, делает оазис. То есть здесь критиковать нельзя. Критиковать демократию, можно, что там авторитарный режим, но не говорят, что главным элементом демократии в Ливии это конфедерация племенных вождей. Вот вожди племен собираются, долго там спорят, сидят в этих шатрах, но там принимаются стратегические решения.
Вы знаете, когда говорят о демократии, и европейцы, и американцы, я имею в виду прежде всего западных наших партнеров, потому что они вроде бы больше нас понимают в демократии, да? Вот когда говорят о демократии, я всегда думаю о том, что в мире есть парламент Франции, есть английский парламент. А есть, например, Лоя Джерга в Афганистане, который по законам шариата вообще принимает решение. Там могут и голову, извините, отсечь демократическим путем.
Вообще-то универсальной системы демократии нет. Да, где-то есть общие принципы, но в целом демократия, она характерна для каждой цивилизации. Она самостоятельна. Если будет все универсальное, цивилизации будут похожи друг на друга, а значит, они не будут самобытностью отличаться, значит, не будут цивилизациями.
Напомню, в нашей студии сегодня был президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов, доктор исторических наук, профессор. А сейчас о некоторых событиях истории уже не всерьез, а, как говорится, на десерт, к праздничному застолью. ВПК. Во время Второй мировой войны немцы на территории Голландии в большой секретности строили макет аэродрома.
Самолеты, ангары, автомобили, средства ПВО – все делалось из дерева. Но в один из дней прилетел английский бомбардировщик и сбросил на лжеаэродром одну единственную бомбу, после чего строительство аэродрома прекратилось. Бомба была деревянная. А вот пример небывалого рвения старинных особистов. Во время франко-прусской войны во французской армии уже были пулеметы. Но, несмотря на очевидные преимущества, ими никто не пользовался, поскольку из соображений секретности разработчики не написали инструкции для пулеметчиков. В далекие времена армии почти всегда формировались на контрактной основе. Вот ситуация вполне в духе эпохи Средневековья. В Англии во времена короля Якова I для того, чтобы стать солдатом, достаточно было выпить кружку пива за счет короля и взять у вербовщика аванс – один шиллинг. Слуги короля ходили по пивным, угощали пивом, а на дне кружки лежал упомянутый шиллинг. Но прошло время, и любой британец, которого угощали пивом, сначала долго всматривался в кружку на свет. А то вдруг там монетка возьмет.